Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость – американист Александр Домрин. Александр, доброе утро.
Доброе утро, Леонид.
И была заявлена тема «Первые два года президента травмы при должности». Все соответствует действительности, только начнем мы с другого. Александр, вы совсем недавно были в Стамбуле, куда вас пригласили на турецкое телевидение участвовать в дискуссии. Это была дискуссия по Сирии?
Да, действительно, это было совершенно неожиданно. И, конечно, я очень рад, что когда тебя приглашают в Турцию, тебе не нужно визу получать. Но это был, знаете, тот редкий случай, когда русского эксперта приглашают на турецкое телевидение. Это телевидение TRT World, аналог нашего Russia Today. Или China Global.
Да-да-да.
Вот. То есть было очень интересно, когда буквально за два дня до саммита ты получаешь сообщение в электронной почте о том, что, ну, понятно, что будет саммит по Сирии четырехсторонний, Россия, Турция, Франция, Германия, но то, что на турецком телевидении, вот на том самом TRT World, будет шестичасовая прямая, в прямом эфире. Я всегда рад, когда у нас такая есть возможность с вами два часа быть в прямом эфире на радио, а тут шесть часов на телевидении. Естественно, с турецким ведущим, с экспертом из Франции, экспертом из Германии, но поскольку мы представляем те самые страны, которые принимали участие в этом саммите, для того, чтобы обсудить, собственно, ситуацию в Сирии, обсудить то, что будет обсуждаться, ну и потом ждать до последнего момента, когда выйдет коммюнике, и тем более, когда будет пресс-конференция четырех лидеров. Это было исключительно интересно. И очень много прояснило, вы знаете, для меня, собственно.
Вот меня прежде всего интересует, удалось ли вам составить какое-то впечатление об отношении к России в Турции, а отношение к политике России, я имею в виду, конечно, внешнюю политику.
Вы знаете, вот я из тех русских, которые еще с тех времен, когда дети были совсем маленькими, мы, естественно, в Анталию там ездим и отдыхаем, и плаваем. Ну, замечательный, конечно, ну, что говорить, и климат, и отношения, и all-inclusive, или тем более супер all-inclusive. Но когда ты попадаешь, на самом деле, не в Анталию...
Где себя хотят вытянуть деньги, и там надо быть и вежливым, и веселым, и приветливым.
Ну, еще бы. Это тот самый случай, когда умные турки утягивают деньги у не всегда умных русских или европейцев. Там вот очень часто, естественно, там, мы живем рядом с немцами, и прочими. Но вы понимаете, вот как когда ты попадаешь, действительно, не просто попадаешь в Стамбул, это была не первая, естественно, поездка в Стамбул, но когда ты попадаешь на турецкое телевидение, когда ты видишь, что в преддверии этого саммита, я прилетел накануне саммита, когда включаешь эту самую программу англоязычную, мой первый язык иностранный – урду. Но, естественно, что я не на урду, комментировал, и не на русском, а на английском. Но когда ты смотришь этот канал, и когда ты видишь постоянно, ну вот на повторе, как несчастные сирийские дети рассказывают о том, как их бомбят русские самолеты, когда ты видишь каких-то турецких экспертов, кстати, один из этих турецких экспертов оказался сотрудником Atlantic Council.
Атлантический совет. Ну, это уже печать.
Да, Вашингтон.
Вы знаете, Александр, я бы, конечно, устроил передачу «Экс-полковник Скрипаль в окружении несчастных сирийских детей». Вот это могло бы возыметь какое-то действие на мировую общественность.
Ну, наверное, да. Но вот я не был в качестве Скрипаля, я был в качестве Домрина.
Ну и настроение крайне... Какое оно? Вот отношение к России?
Крайне жесткое.
Ага.
Значит, ну, это кроме того, что я видел на телевидении, это уже в ходе этой шестичасовой дискуссии в прямом эфире, когда я услышал от моего турецкого ведущего, ну, опять-таки, не просто был ведущий, но и турецкую сторону представлял, что мы, русские, убили в Сирии 500 000
Почему пол? 52 миллиона, по последним данным.
Да, 52 миллиарда, да, если, да. Я, вот, да, если я точно помню. Ну, вот 52 миллиарда. Ну, он мне сказал про 500 000 да, и как... при этом, конечно, такими подпевалами выступали наши европейские эксперты. Вот, особенно француз. Ну, пришлось... что меня пригласили? В качестве мальчика для битья?
Скорее всего.
Ну, не на того напали. И поэтому, конечно, пришлось рассказывать о том, собственно, с чего этот конфликт в Сирии начался. Сразу вспомнил, как, когда я в 2011-2012 году преподавал в Оклахомском университете, турецкие студенты ходили по разным классам, рассказывали о том, что нужно срочно свергнуть Асада, потому что он детей варит и ест. Без горчички. Вот. Сразу же, конечно, французскому моему оппоненту-эксперту пришлось напомнить о том, что не мы начинали арабскую весну, не мы устраивали политику смены режимов в странах региона, не мы убили Муаммара Каддафи.
В Ливии, короче.
Вот-вот, когда Ливию превратили, самую благополучную, самую богатую страну региона, превратили в failed state.
Ну да. Да? Ну там нет ничего в Ливии, там зона свободных племен определенная.
Ну вот-вот. Ну, конечно, конечно, понимаете, я тоже понимаю, почему пригласили именно меня. Потому что должна быть какая-то драматургия. Если бы все эксперты пели в одну дудку антирусскую, да, то это было бы, ну, это было бы скучно, 6 часов смотреть этот прямой эфир на турецком телевидении. Знали, кого пригласить? За это им спасибо. Я не жалею совершенно, и надеюсь, что турецкие зрители тоже.
Я могу предположить только одно. Значит, они посмотрели у вас послужной список, который включает в себя преподавание на американских юридических факультетах, и решили, что в вас, я думаю, они найдут горячего сторонника либеральных и демократических ценностей. Я думаю, они просто плохо сделали домашнюю работу.
Я это тоже вполне допускаю, потому что...
А я не вижу. В объективность их я не верю ни на секунду.
Вы знаете, я тоже, когда я видел округлившиеся глаза турецкого ведущего, он, видимо, все-таки рассчитывал на что-то другое.
Ему сказали, что пригласили вменяемого русского эксперта, который там в Америке был и так далее. Я думаю, что это вот единственный возможный сценарий. Ну, то есть, друзей особых вы там не встретили, тех, кто любит Россию, вы тоже не встретили. Вы встретили достаточно жесткий прием в рамках какой-то холодной вежливости. Я правильно формулирую?
Да, абсолютно. Когда мне этот, он один из самых главных на телеканале ведущих по международным делам, когда он мне назвал российских экспертов, которых они приглашают, тогда уже у меня глаза стали квадратными, потому что это те самые персонажи, которые там, например, когда на выборы, когда их партии шли на выборы в Госдуму в 2016 году, и когда на три партии они набрали 3% голосов, да, потому что никого не представляют, кроме самих себя. Ну, очевидно, конечно, это был, конечно, прокол уже турецкого телевидения. Но надеюсь, что, по крайней мере, зрителям было не скучно.
Ну, действительно. А меня там... Эти эксперты, они меня восхищают. Там есть военные эксперты, которые, я боюсь, не могут приклад отличить от дула или от ствола. Ну и так далее, и так далее. Но они военные эксперты, их приглашают на Запад. Хорошо. И теперь Трамп отбыл 2 года в должности.
Да, Леонид, вот буквально последняя фраза относительно моего этого такого неожиданного турецкого телевизионного опыта. Ну, конечно, я теперь прекрасно понимаю, почему убили нашего посла Карлова. Я прекрасно...
Да, кстати, вопрос. А что это у нас забыли-то об этом?
Вот именно об этом я и хотел сказать в последнем вот, закрывая тему Турции, что, ну, ведь не так много послов или вообще дипломатов убивали в истории России или Советского Союза, включая Грибоедова. Ну, что ж так быстро забыли-то, да?
Нет, это...
Все-таки, да, все-таки это... помидорами, помидорами все-таки турецкая страна откупилась.
Ну... О, к сожалению, остается себя утешать только одним. Политика – вещь сложная, грязная, многослойная. Может быть, это операция, целей которых мы пока не понимаем и не видим.
Согласен с вами. Опять-таки, всегда у вас в вашей программе, которую, в которой, когда вы меня приглашаете, с удовольствием принимаю участие, но, кроме того, я ее каждое воскресенье слушаю. Но я сразу оговариваюсь, что я независимый эксперт, в том смысле, что от меня ничего не зависит.
Да. Вот. Итак, теперь два года Трампа, но первый вопрос. Все-таки так называемые промежуточные выборы – это, конечно, перевод на грани гениального. Промежуточные выборы.
Это звучит вообще, по-моему, не совсем...
Анатомически. Да, это звучит сексуально-анатомически, да. Что Трамп сохраняет за собой Сенат, но теряет контроль над Палатой представителей. Вот как вы это нам прокомментируете, как вы проанализируете это событие?
Два года прошло, пролетело так быстро на самом деле, да, вот время ускоряется на самом деле, когда ты становишься старше. Прекрасно помню, значит, 8 ноября 2016 были выборы в Соединенных Штатах, 9 ноября, когда начали приходить из-за разницы во времени первые результаты выборов, меня пригласили вместе еще с одним экспертом, один из наших ведущих российских телеканалов, на прямой эфир с 6 до 10 утра. Просто в прямом эфире комментировать по мере поступления голосов там, из Флориды, из Мичигана, из Пенсильвании. Как это можно прокомментировать? Ну вот, на самом деле, 6-часовой прямой эфир на турецком телевидении не был таким первым для меня опытом, поскольку до этого был 4-часовой прямой эфир на телеканале Life. И к 10 часам, где-то к половине 10 утра 9 ноября уже можно было говорить о том, что победил Трамп. Причем, опять-таки, нужна какая-то драматургия. Мой оппонент говорил, что победит Хиллари Клинтон. Я с самого начала ставил на Трампа. Ну, вот, приятно вспомнить. Что сейчас произошло? Вот это midterm elections. Ну, опять-таки, давайте будем с вами повторять этот не совсем правильный, но, тем не менее, укоренившийся перевод промежуточные выборы. Два года Трампа. Ну, два года не совсем с момента инаугурации. Инаугурация это была 20 января, но, тем не менее, экономика растет лучше, чем при Обаме. Рабочие места прибавляются. Безработица на том примерно уровне, как это было 30 лет назад. У женщин рабочие места, и вы знаете, вот это ведь тоже очень важный фактор, вот это вот все-таки равенство полов. Я прекрасно помню, как, например, я однажды, преподавая в Америке, я назвал, это было неправильно, не надо было этого делать, я в одном из моих классов вспомнил название песни Джона Леннона «Woman is a nigger of the world».
Да.
Вот, то есть женщина, негр.
Но это уже было в тот период, когда он жил с Йоко Оно и боролся за все хорошее.
Конечно, да. Это, по-моему, 71-72 год.
Ну да, музыка для него уже была третьим делом.
Да, но тем не менее, в Америке, естественно, ни в коем случае сейчас нельзя вообще это слово на букву «Н» произносить. Я произнес... Вот, меня не уволили только из-за того, что я русский. Ну, вот что с него взять? Ну, вообще-то слово «нигер», естественно, даже в этом контексте «woman is a nigger».
Ну да, женщина черномазой вселенной, да.
Да, черножопая, ой,
пардон. Ну, да. Будем считать, вот, я не слышу.
Да. Вот, ну, то есть, на самом деле, конечно, вот у женщин, например, они очень, конечно, болезненно относятся к тому, что в Голливуде меньше им платят там за главные роли, в отличие от мужчин и так далее. Ну вот у женщин занятость самая высокая с 69-го года в американской промышленности и так далее.
То есть на экономическом фронте он что обещал, то и дал.
Когда он смог провести налоговую реформу, он ее провел, да? Когда американские работяги, когда они, значит, при Обаме должны были, они зарабатывали, ну вот условно говоря, 3 яблока в час, но одно яблоко они должны были отдавать по социальным пособиям кому-то еще, кто не работает и работать не хочет.
Вот это вот очень важное добавление, не хочет.
Именно. Ну вот сейчас, вот посмотрите, вот этот уровень безработицы по Америке самый низкий за 30 лет. Уровень безработицы для цветных, для афроамериканцев и для...
Латиносов.
Испаноязычных, да. Вот он самый низкий за историю вообще американской статистики. Но при этом Трамп срезал социальные пособия. Чем он говорит, ребята, вот слушайте, самая низкая безработица для вас, для цветных. Пожалуйста, приходите работать, вот для вас рабочие места. Но халявы больше не будет. Кто-то пошел и кто-то начал работать. Действительно, это вот тот самый случай, когда Обама и многие другие администрации до него, начиная с Линдона Джонсона, когда они вместо того, чтобы давать удочку цветному населению, они начали давать рыбку. И вот эта рыбка без удочки начала просто развращать цветное население. Вместо того, чтобы работать, ну, лучше я на социальное пособие сяду. Ну, нет ничего бесплатного в Америке. Кто же платит за твои социальные пособия? Поэтому те из цветных, которые хотели начать работать, они начали работать.
У них появилась такая возможность.
Конечно, да. И более того, налоги стали меньше, естественно, не только для цветных, но и для них тоже. А те, которые хотели сидеть, вот типичный пример там из Вашингтона. Когда идешь по Вашингтону, ну вот там можно за доллар купить Washington Post.
Газету.
Газету Washington Post. А рядом сидит афроамериканец, который взломал только что этот вот газетный аппарат. И он сидит на тротуаре и тебе продает эту газету за 50 центов до того момента, пока не приедет полиция, его не арестуют.
И сразу же выпустят.
Ну, еще бы. Ну как же обижать меньшинство? Вот. Поэтому в этом смысле, конечно, нет ничего удивительного, что здоровая часть афроамериканцев, здоровая часть цветного населения проголосовала за Трампа. И здоровая, который привыкла сидеть за хребетниками, паразитами,
за Трампа
проголосовала против.
Из проголосовавших негров 20% проголосовали за Трампа, 80% проголосовали за демократов. Насколько разделило американское общество его позиции по иммиграции?
Опять-таки, смотрите, демократы, которые, ну, естественно, никак не могут успокоиться после поражения Хиллари Клинтон, которые никак не могут понять, что поражение демократов, поражение Хиллари Клинтон было реакцией здорового американского общества, белого, молчаливого, американского, работящего большинства. Они никак не могут найти причину для своего поражения, кроме русского следа. Что сейчас произошло? Вы знаете, все-таки выборы президента и выборы в Конгресс – несколько разные вещи. И вот прежде чем я начну какую-то статистику приводить, ну вот даже на нашем, собственно, на российском уровне, посмотрите. Одно дело, когда мы голосуем за президента страны. Точно так же, как в Америке голосуют за президента страны. Это лицо нации, это национальный лидер. Это человек, который будет проводить внешнюю политику, который будет определять внутреннюю политику. Когда мы голосуем за депутата Госдумы, мы голосуем за человека, или тем более, когда мы голосуем за местного депутата. Ведь в Америке, кроме того, что были выборы сейчас, переизбирали 435 человек полностью состав Палаты представителей, 35 человек, треть Сената, ведь там же несколько тысяч других делегатов, депутатов, мэров переизбирались уже на более низком уровне, на уровне штатов, на уровне каунти.
Да, вот кругов.
Когда мы, например,
на уровне округов, да.
Да, когда мы голосуем, когда я голосовал за президента, мой выбор совсем не обязательно должен быть в отношении того же самого представителя той же самой партии, когда я голосовал, например, год спустя, за местного депутата.
Ну, что естественно, нужно... конечно.
Да, что мне нужно от местного депутата? От местного депутата мне нужно, чтобы он выбил больше денег для нашей местной Купавинской библиотеки, чтобы было больше книжек.
Чтобы горячая вода, дороги, милиция, чтобы работала.
Да. Никак не достроим бассейн тут у нас в Купавне, который начали строить еще в конце 80-х. Потом это чудовищное строение стояло вот как упрек всему ельцинскому режиму. Но сейчас вроде как какие-то сдвиги происходят. Но опять-таки я говорю о том, что выборы президента кардинально отличаются от выборов конгрессмена. Что получается? Посмотрите, избрали Клинтона в 92-м году. Он победил, он, конечно, кандидат демократической партии, он победил Джорджа Буша-старшего, вот республиканцев. 92-й год. 94-й год, промежуточные выборы, вот эти такие же, как только что прошли в Соединенных Штатах. Республиканская революция. Республиканцы в Палате представителей получили 54, выиграли дополнительных 54 места. Это очень много. Плюс 8 мест в Сенате. А почему? А потому что голосовали-то за другие вопросы, за другие интересы. Это вот та самая республиканская революция, там иногда ее революция Гингрича.
Ну, Ньют Гингрич, да, политический деятель.
Вот-вот-вот, республиканский деятель,
кстати, который... Кстати, Александр, да? Ради бога, извините, вот уж кто Россию не любил.
Это правда.
Эталон, эталон, вот лакмусовая бумажка, абсолютно.
Это тоже правда, ну вот, собственно, когда американцы идут на выборы, они же не думают там про Россию или вообще про другие страны, да? Вот, и это, кстати, вот у Гингрича это есть такая концепция, контракт с Америкой. Вот за этот контракт с Америкой американцы проголосовали в 94-м году. А в 96-м году опять проголосовали за Клинтона. Вот нужно прекрасно понимать, вот эти качели, качели эти демократии, когда ты голосуешь за президента и голосуешь за палату представителей, иначе у тебя в голове это не
уложится.
Что за шизофрения такая? Сначала за демократа, промежуточные выборы республиканцы, а через два года еще переизбрание того же демократа.
И все-таки вот мой вопрос. Насколько жесткую позицию Трамп занимает по иммиграции? Вот этот вот, как он там называется, караван, это, конечно, никакой не караван, это марш.
Да.
Нелегальных потенциально нелегальных центральноамериканских жителей, они идут за лучшей жизнью в Соединенных Штатах. Извините, пожалуйста, для меня, для человека, который вырос в Москве, в России, вы живете у себя, а хотите жить в другом месте? А не пойти ли вам в другую сторону? Ну, как-то там есть же ведь официальные каналы. А они считают, что если они захотели, они могут перейти границу и начать новую жизнь.
Ну, я юрист. Мне проще на этот вопрос отвечать, потому что... Но есть совершенно естественное движение, то, что называется Human Development Index, индекс человеческого развития. Когда люди из стран с более низким уровнем человеческого развития движутся в сторону стран с более высоким индексом человеческого развития. И в этом смысле, например, этот индекс человеческого развития, он ежегодно, кстати, разрабатывается и публикуется Организацией Объединенных Наций. Что он в себя включает? Уровень жизни, питание, зарплаты, доступ к
Александр,
чистой воде.
Ради бога, извините, сейчас новости уже у нас. Давайте мы продолжим после новостей.
Договорились.
Все, спасибо.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем нашу беседу с американистом Александром Домриным. Александр, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
И, значит, отношения, судя по американской прессе, отношения, а она вся либерально-демократическая, практически, они, у них, по-моему, инстинктивный скрип зубовный от его иммиграционной политики.
Ну, конечно, действительно, это демократы ставят на меньшинство разного вида, расовые, этнические. Алло, вы меня слышите?
Да, Александр. Ага.
Расовые, этнические, сексуальные.
Угу.
И вот это тот самый случай, когда вместо того, чтобы давать слово и давать возможность проголосовать, высказать свое мнение молчаливому, американскому, белому, работящему большинству, делается ставка вот на эти американские СМИ, например, ну, где действительно, которые действительно на 95% контролируются демократами. Или когда, например, ну, посмотрите, вот, конечно, у меня была редкая возможность Америку наблюдать изнутри, а не из-за окна российского или советского посольства в Вашингтоне. Когда, ну, действительно, 62 поездки, если я правильно посчитал, преподавание в 10 университетах американских, жизнь в разных, совершенно разных штатах, в Соединенных Штатах, когда дает тебе возможность все-таки несколько по-другому увидеть Америку, чем то, что мы видим на телеканале CNN. Или в «Нью-Йорк Таймс». И, конечно, в этом смысле понятно, что демократы, когда они ставят на эти меньшинства, в том числе вот на этот самый непонятный, ну, в английском он идет как караван, ну, как марш непонятных этих персонажей, 7 тысяч человек.
Да, и... вот, кстати, у меня этих людей достаточно. Они где? Они едят, они едут на автобусах. Я, по-моему, у них одеяло есть. Одеяло худо-бедно, долларов 40-50 будет стоить такое. Откуда?
Вы знаете, я специально занимался этим вопросом, потому что я прекрасно понимаю, что вот с чего, чем я закончил предыдущие полчаса, это индекс человеческого развития. Понятно совершенно, что люди из стран с более низким индексом человеческого развития эмигрируют, движутся в сторону с более высоким. И в этом смысле, кстати, вот этот термин и этот самый индекс человеческого развития не имеет ничего общего с... например, с какими-то там вычислениями Freedom House.
Ну да, это Дом Свободы, такая же организация, что Атлантический совет по своей направленности.
Да, конечно. Такая хитрая организация, ну, собственно, как подразделение Госдепа США, где они выставляют разные страны не по индексу человеческого развития, а по индексу свободы. Ну вот индекс свободы, например, на Украине значительно выше, чем в России.
Конечно. Он зашкаливает. Он там индекс свободы зашкаливает просто.
Да. Ну то есть Украина страна свободная, Россия страна не свободная. Ну понятно, что для Freedom House, кто является страной, клиентом Соединенных Штатов, те, значит, свободные. Те, кто не являются, страны не свободные. Но вот ты смотришь, как-то я не вижу, чтобы эти тысячи российских мигрантов из несвободной России мигрировали в сторону свободной Украины. И ты прекрасно понимаешь, что все это фигня, вот то, что там Freedom House пишет. То есть, с одной стороны, конечно, это совершенно нормально. Совершенно нормально, когда люди из Латинской Америки хотят перебраться в Соединенные Штаты, а не наоборот. Но с другой стороны, ну, есть же процедура, есть же система. Есть же возможность подать на статус беженца. Тебя рассмотрят в качестве беженца. Там, если действительно ты подвергаешься какой-то дискриминации в твоей стране, то богатая и щедрая Америка может тебя принять.
А как насчет... что Трамп с этим собирается делать? Потому что у меня такое впечатление, что он стоит на позициях, мы больше никому подарков делать не будем.
Ну, это правильно, да. И вот помните, когда очередной теракт уже после теракта в Бостоне, когда эти ребята, которые из Чечни приехали в Америку...
Ну да, братья Царнаевы, да.
Братья Царнаевы, да. Когда... Значит, эти гордые ребята и их семьи, когда они убивали русских детей, они были борцами за свободу. А когда они приехали убивать через Казахстан, приехали убивать американских детей на бостонском марафоне, они неожиданно совершенно оказались террористами для Америки. Ну, а после этого был какой-то узбек, который тоже устроил...
Был такое, да?
Вот, устроил теракт в Соединенных Штатах. А как он приехал? А он приехал по лотерее.
Есть такая.
Да. И вот в Америке это тоже такая непонятная, с моей точки зрения, просто с логичной и с рациональной точки зрения, есть такой подход, что нам нужно разнообразие различных этнических меньшинств.
Это хороший подход.
Да, вот, например, китайцы нам больше не нужны.
Да их много.
Да, у нас хватает китайцев. Индийцев нам тоже не нужно, у нас индийцев тоже вроде как зашкаливает. Но вот узбеков у нас мало. Ребята, дайте нам больше узбеков, таджиков, киргизов. Приезжают по этой лотерее таджики, узбеки, киргизы. Простите, если я кого-то из представителей этих этносов обидел. Я не о вас, естественно, я про выходца из Узбекистана, который приехал по этой самой лотерее, чтобы было больше узбеков в Соединенных Штатах, и вместо того, чтобы ассимилироваться и жить как нормальные американцы, начал американцев убивать. Так вот, Трамп сразу поставил вопрос: ребята, хватит этой лотереи, хватит непонятно кого, давайте, и это совершенно правильный подход. Кстати, тот же самый подход мне хотелось бы видеть у нас в России.
Да я... Александр, смотрите, да. Человек хочет жить в России. Я понимаю это стремление, но, как вы совершенно правильно заметили, за все в нашей жизни надо платить.
Да.
У нас не освоено Заполярье, его, наверное, где-то надо осваивать. Между прочим, можно отвоевать 3 года, не на складе просидеть, а воевать за Россию 3 года. А вот после этого... Это к тому, что если ты хочешь стать гражданином, за это надо заплатить.
Ну, конечно.
Уж точно не лотерея.
Нужны же профессии, конечно. Но я прекрасно понимаю, что, вот смотрите, всегда, когда говорю про Америку, всегда, естественно, думаю про Россию. Естественно, что эти две основные страны в Америке, в этом мире, где происходит такое большое движение миграции, из-за этого движения по уровню развития человеческого индекса, уровня развития всех человеческих способностей, это Соединенные Штаты и Россия. Когда Соединенные Штаты пытаются предотвратить превращение собственной страны в мультикультуралистскую помойку, как каковой стала Европа, естественно, это тот самый случай, хотя я больше в Америке преподавал, чем учился. Но если нам чего-то можно учиться у Америки, в частности этому, нужны не просто какие-то представители каких-то этносов, не просто дворники, да, которые непонятно какую зарплату получают, и непонятно сколько получают их работодатели, которые опять-таки, ссылаюсь на российскую печать, которые должны платить этим мигрантам из нашего ближнего зарубежья, в 3 раза больше, они им платят в 3 раза меньше, но те и этому рады, и плюс значит, развитие коррупции среди собственного российского чиновничества из-за того, что наши чиновники наживаются на людях из ближнего зарубежья абсолютно бесправных и абсолютно без права голоса. Ну вот в Америке Трамп поставил этот вопрос.
То есть он правила иммиграции хочет ужесточить.
Да.
И, естественно, можно догадаться, что он хочет сделать так, как в некоторых других странах. На сегодняшний день нам нужны судостроители в возрасте от 27 до 38 лет с высшим образованием.
Да, именно так. Должны быть квоты.
Да?
Должны быть квоты не по странам. Должны быть квоты просто по иностранцам. Ну вот посмотрите, опять-таки, вот даже до того, как Трамп начал очень жестко к этому подходить, ну вот, например, когда меня приглашали в качестве приглашенного профессора в Америке. В Америке это же, на самом деле, в отношении, по крайней мере, преподавателя очень жестко. Если никто другой среди американцев, среди сотрудников нашего университета не может читать этот курс, тогда мы...
Алло? Да. Сейчас там что-то произошло со связью, а национальная лотерея, это американская лотерея, ты участвуешь в лотерее, и вдруг ты становишься, ты получаешь вид на жительство, если ты выиграл. Ну, так самые разные люди могут выиграть, и в том числе люди не совсем с хорошими намерениями, и такое может быть. И вот здесь очень многие меры, которые сейчас принимает Трамп, ну, вот здесь некий опыт хотелось бы, конечно, перенять. Опять же, разумно, не торопясь. Александр, слышите меня?
Да-да-да.
О, отлично, давайте, Александр, пожалуйста. Значит, пока мы можем сказать следующее. Все, что сейчас Трамп делает в экономике, в иммиграционной политике, все это у нормального, обычного, работящего человека, не обязательно американца, вызывает только одобрение.
Это мое наблюдение, это моя констатация факта. Вы знаете, вот буквально вчера выложил у себя в Фейсбуке такую карикатуру, такой шарж, такой рисунок по поводу этих промежуточных выборов. Значит, с левой стороны представитель республиканской партии, представитель Трампа, с правой стороны представитель демократов. Несколько таких сцен, одна над другой. Простите, не сцен, а
рисунков.
Да, рисунков, да. И, значит... С одной стороны, вот со стороны республиканцев, со стороны Трампа, значит, первое – рост экономики. Второе – сокращение безработицы. Третье – вопрос о миграции. Четвертое – значит, перестройка, реконструкция американской инфраструктуры, дорог, и железных дорог и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, со стороны...
демократов.
Да, со стороны демократов. Только одна картинка. Hate Trump.
Ну да, ненавидим Трампа. Да, они больше ничего не могут предложить.
Кроме ненависти Трампа, конечно, ничего демократы не смогли предложить. Но вот опять-таки смотрите, какие последствия могут быть у того, что да, действительно, 26 голосов сейчас больше у демократов в Палате представителей, а в Сенате примерно 55 голосов из 100 у республиканцев. Почему я говорю примерно? Потому что на самом деле подсчеты до сих пор продолжаются и в Палате представителей, и в Сенате. Значит, число сенаторов от демократической партии сократилось. Но, правда, там два есть еще независимых, они обычно блокируются с демократами. Но в любом случае... В любом случае, когда Трамп сказал, что это победа для него и для республиканской партии, конечно, с одной стороны, это мина, это хорошая мина при плохой игре. Все-таки у республиканцев до этого был контроль над обеими палатами.
Над обеими палатами. Да. Теперь вот какой вопрос. Значит, Сенат республиканский, скажем, трамповский, да. Значит, тогда и Верховный суд трамповский.
Мы прекрасно помним, конечно, как это проходило, как проходило назначение этого судьи.
Кевано.
Кевано.
Да.
Да. Как это сложно проходило, несмотря на то, что в Сенате уже и тогда было большинство, это был судебный комитет, judiciary committee.
В юридический, Сенате. Наверное, все-таки юридическая комиссия Сената.
Да, скорее так, да. Но почему я, собственно, обратил внимание на то, что судебный комитет, это и именно из-за того, что именно этот комитет заслушивает на своих заседаниях номинанта.
Кандидатуру члена Верховного Суда вносит президент. И буквально два слова, пожалуйста, Александр. Да. Полномочия и функции Верховного Суда и его репутация в Америке.
Вы знаете, это тот самый случай, когда действительно мы можем говорить о третьей ветви власти. Конечно, для большинства россиян, для большинства иностранцев, когда они думают, когда они читают что-то про Америку, конечно, лицо олицетворяющее Америку – это президент. От этого никуда не деться. Но в Америке действительно разделение властей, в Америке действительно система сдержек и противовесов, и, конечно, Верховный суд США играет исключительно важную роль. Почему? Потому что американская конституция очень древняя. Если я не ошибаюсь, 1789 год, когда она была принята. Когда Верочка Новодворская говорила, что вместо того, чтобы разрабатывать проект новой конституции России, нужно перевести американскую конституцию на русский и ее принять, она ничего не понимала в американском конституционном праве.
Я бы задал еще один вопрос. А в чем она понимала?
Ну, правда, да, но не будем...
Это риторический вопрос.
Человек, да.
У меня всегда, по многим нашим депутатам, деятелям государства, у меня вопрос, а в чем он понимает-то вообще?
Ну, если избрали, значит, работает.
Ну, да.
Вот Верховный суд США, вот в чем на самом деле самая главная функция Верховного суда США? Он интерпретирует американскую конституцию. Американская конституция вовсе не укладывается в эти 12 там страничек, принятых в 1789 году.
Там поправочки еще, по-моему.
Поправочки были тоже, да. Ну, а кроме всего прочего, вот было такое решение, Madison versus Marbury, когда Верховный суд США, хотя это не написано в американской конституции, когда он сам на себя возложил функцию интерпретации американской конституции. Это очень интересно. И вы знаете, вот эти решения Верховного суда США, это уже не 12 страничек, это тома. Большие тома, когда действительно, если ты не знаешь решения Верховного суда США, ты не знаешь американскую конституцию.
Ну, да. И потом, по-моему, вот это вот знаменитое, часто очень неправильно переведимое зачитывание задержанному, когда ему объясняют его права, вы имеете право не отвечать на вопросы, это же тоже решение Верховного суда.
Конечно, это Миранда.
Да, Миранда. Решение, да.
Миранда. Вот, или тоже посмотрите, когда Верховный суд принимает свое решение, часто это вызывает критику.
Но уже, по-моему, критиковать же уже можно сколько угодно потом, да?
Да, да. Но когда судья стучит своим молоточком по столу, то, значит, решение принято. Оно потом может быть принято судом более высокой инстанции. Но я об этом уже говорю просто про обычные американские суды. И часто, конечно, решения американских судов, они вызывают критику за так называемый judicial activism. То есть вот в отличие от стран гражданской системы права, civil law, это континентальная система права, где главную роль, естественно, играет. А это что? Это Германия, Франция, Европа, Россия, где главную роль играют все-таки законодательные акты. то в странах common law, в странах англо-американских...
Англосаксонского права, наверное.
Да, да, да. Англосаксонского права. Там решение суда занимает более высокую...
Прецедентное право.
Прецедентное право, так можем тоже назвать. Это вот, кстати, один из курсов, который я в Высшей школе экономики преподаю.
Ага.
На английском языке для самых продвинутых русских студентов. И вот в этом смысле, конечно, когда, например, Верховный суд США принимает решение по американцам японского происхождения. Когда помните...
Ну, это после Перл-Харбора.
После Перл-Харбора, да.
Конец 41-го, начало 42-го года прошлого века.
Да, ну вот ни в коем случае, конечно, нельзя называть в политкорректной Америке о том, что японцы... Причем там, на самом деле, там порядка 80% были не японцы, а там были...
Ниссеи, так называют. Ниссеи.
Вот-вот-вот, да, но граждане Соединенных Штатов японского происхождения.
Конечно, конечно. Да.
Но ни в коем случае нельзя говорить о репрессиях там было, по-моему, 240 тысяч человек, которых...
Ну, выслали их, депортировали их в лагеря, да, и все.
Вот-вот-вот, Леонид, я как раз про это и говорю, что нельзя ни в коем случае произносить и использовать слово deportation. Они были... Relocated.
Они были переселены. Переселены, да, они были. Да. Так, и у меня до того, как мы перейдем к тому, что нас интересует больше всего, это, конечно, как будут складываться отношения между Соединенными Штатами и Россией, Россией и Соединенными Штатами, у меня вот какой вопрос.
Да.
Значит, можно ли утверждать, Александр, что Соединенные Штаты сегодня расколоты надвое? Я просто слышу визг по нашему телевидению, что у них вот-вот гражданская война начнется, они начнут друг друга стрелять из всего, что есть. Мне, честно говоря, не верится абсолютно. А насколько силен раскол, насколько возможны волнения на расовой почве? Вот какой у меня к вам вопрос.
Раскол силен. Раскол начался не при Трампе. Раскол начался значительно раньше. Давайте не будем забывать, что был, кроме Мартина Лютера Кинга...
А, извините, Александр, да, ради бога, да, извините. Да, значит, да, в этом часе у нас в 10:57 и 30 секунд будет некое объявление. Поэтому 30 секунд у вас еще.
Хорошо. Раскол начался значительно раньше. Если россияне в основном помнят героя Америки Мартина Лютера Кинга, трагически погибшего, давайте не будем забывать Малкольма Экса.
Ну и такой был черный мусульманин.
Да, давайте.
Тоже ухлопали парня.
Не будем забывать черных пантер.
Все. Значит, у нас сейчас объявление, Александр, а с вами продолжим в следующем часе.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, напомню, у нас в гостях американист, доктор юридических наук Александр Домрин. Александр, еще раз здравствуйте.
Леонид, приветствую.
Ага, и я задал вопрос, насколько расколото на сегодняшний день американское общество, и, естественно, раскол-то оно было уже давно, и черный мусульманин Малкольм Икс по-русски, конечно, убили его немножко. Потом был Мартин Лютер Кинг, на которого такие тома компромата, причем достаточно серьезного, собрало ФБР. Тоже как-то не своей смертью он помер. Значит, это был раскол по линии расы.
Да, но никто не отменяет, конечно, классового раскола в Соединенных Штатах.
Угу.
Вот как бы это сейчас не звучало старомодно, но есть такое понятие, как классы.
Угу.
И куда от него деться, да? Угу. Даже вот если мы забудем там про марксизм-ленинизм. Но классы есть в России? Есть. Есть классы в других странах, есть, естественно, и в Америке они есть. Конечно, когда Трамп пытается выстраивать свою политику, он ее строит на поддержке среднего класса в Соединенных Штатах. Пока получается, хотя вот все-таки в такой исторической ретроспективе, конечно, такое понятие, одно из краеугольных понятий для американской цивилизации, как американская мечта, начинает буксовать.
Да, по-моему, она уже умерла достаточно давно.
Ну, если совсем, да, понятно для наших слушателей, конечно, американская мечта – это когда, когда дети начинают жить лучше, чем их родители. Когда у детей есть больше возможностей, чем у их родителей. Угу. Когда у детей есть социальные лифты, которых, может быть, не было у их родителей и так далее. Ну, конечно, вот сейчас это уже, по-моему, второе поколение американцев, когда возникают вопросы относительно того, что американцы будут жить, нынешние американцы, американские студенты будут жить лучше, чем их родители. Ведь это была такая обычная совершенно практика в Соединенных Штатах, когда тебе исполняется 17-18, ты отселяешься
от родителей, да, да.
Да, ты живешь отдельно, да. А сейчас это в порядке вещей, когда тебе 30-35, ты живешь в бейсменте.
Ну, в подвале, да, в подвальном этаже, да.
В подвальном этаже, там, столько.
Если свой дом. И потом еще появился специальный термин. Дети, которые уезжают на вольные хлеба в 17 лет, они потом возвращаются к родителям, потому что дорого жить самостоятельно. И таких детей теперь называют дети-бумеранг.
Ну, правильно, да, это тоже. И вы знаете, это опять-таки из опыта моего преподавания в Соединенных Штатах. Ко мне было очень много доверия со стороны моих американских студентов. Должен констатировать, может быть, из-за того, что я все-таки был немножко другой, чем местные. Я был немножко чужой. И со мной можно было разговаривать о каких-то других вещах, о которых нельзя было американским студентам разговаривать с собственными американскими преподавателями. Ну, это как когда мы, например, едем в поезде, когда мы разговариваемся с непонятно каким попутчиком. Вот, и вот таким попутчиком часто я становился для моих американских студентов. Это в порядке вещей, когда американский студент заканчивает школу права. Ну, школа права или юридический факультет – это элитный департамент американских университетов. То есть это не просто, когда ты там какую-то политологию учишь. В Америке есть такой анекдот, который я никогда американским студентам не рассказывал, потому что он не политкорректный. Вот как, когда, например, ты заканчиваешь факультет физики в американском университете, ты начинаешь задавать вопрос, а как вот это создать, как вот, там, какой-то новый коллайдер придумать. Когда ты заканчиваешь университет, департамент, факультет астрономии, а вот если там что-то там за пределами Солнечной системы, когда ты заканчиваешь факультет права, ты думаешь, а кого бы вот еще засудить?
Я бы даже сказал, кого бы ободрать?
Да, это само собой, поэтому американцы очень не любят юристов, называют их акулами. И вот опять-таки я еще закончу этот вот первый анекдот, но сразу вставочка такая, другой американский анекдот. Когда вы идете по мосту и видите, что тонет юрист, что вы должны сделать, ваша первая реакция? Застрелите его, как собаку, пока еще не утонул.
Нет, еще есть один анекдот, который тоже подчеркивает любовь к американцев к адвокатам. Если человек падает в воду и вокруг полным-полно акул, как его определить, его профессию? Если акулы бросились в рассыпную, это адвокат.
Да. Вы, кстати, замечательные совершенно. Мы иногда с вами говорим про американские фильмы. По-моему, только 2 сезона прошел этот замечательный совершенно фильм, который называется «Шарк».
Да, акула, да.
Да, Джеймс Уудсом в главной роли, один из немногих республиканцев, бесстрашных республиканцев в Голливуде, который не боится говорить, что он республиканец. Ну вот закончить этот первый анекдот. А когда заканчиваешь факультет политологии, что ты задаешь? Какой вопрос ты задаешь? вы будете гамбургер с картошкой или, да, или с капустой. Да. Вот, вот, собственно, это отражает мое отношение и к американским политологам, и тем более к нашим.
И уж, да, это да, это вообще сказочная профессия. Политолог. Да, да. То есть социальная напряженность и раскол американского общества не больше, не меньше обычного.
Не больше, не меньше обычного, за исключением того, что когда этот раскол был, и когда белые, начиная с Линдона Джонсона, с 64-го года, когда был принят закон Civil Rights Act, и когда, когда в общем-то...
Да, закон о равноправии, о расовом равноправии.
Да-да-да, то есть, в принципе, на самом деле, конечно, десегрегация была совершенно понятной и положительной политика американского правительства, но они от одной крайности, они американцы, от одной крайности, там, от колониализма, простите, от рабовладельчества, бросились в другую. Когда, если у тебя другой цвет кожи, чем белый, вот тебе куча денег, сиди только и не возбухай. Вот работать не надо, вот тебе социальные пособия, вот... Опять-таки, в Америке нет ничего бесплатного. Ну, как и в других странах. За счет кого этот праздник жизни?
Не, за счет того... За счет... мне кажется, совершенно правильно, кстати. За чей... Кто будет платить за социальную обеспеченность, безопасность, за бесплатное медицинское обслуживание, бесплатные продукты? Кто заплатит за все за это?
Кто оплачивает этот праздник жизни, да? Ну, понятно совершенно, но посмотрите, вот даже демократы не отрицают сейчас о росте экономики в Америке, что действительно экономика на подъеме, что жизнь людей стала лучше, больше зарплаты, меньше налоги, меньше безработицы и так далее. Но демократы лукаво говорят, нет, это все еще товарищ Обама подготовил, а Трамп просто этим пользуется. Это неправда. Что сделал товарищ Обама? За 8 лет в 2 раза увеличил внешний долг Соединенных Штатов. То есть, что он сделал? Было примерно 10, 10,5 триллионов долларов от Джорджа Вашингтона до Обамы. При Обаме это стало 21 триллион. Что он сделал? Он еще больше посадил это неработающее американское население на пособие. Ну, опять-таки, за счет кого?
Да, вот почему? Кто платит?
Да. Кто платит? Вот кто платит эти белые молчаливые работяги, пролетариат, фермеры?
Мелкие и средние бизнесмены.
Конечно, да. Вот, опять-таки, те люди, которые сами зарабатывают себе на жизнь, которые вместо того, чтобы домой приносить 2 яблока своим детям, одно яблоко отдавали... этим захребетникам, паразитам, вот они сторонники Трампа. А те, кто получил возможность, вот те самые 20%...
Да, яблоко, вот это вот яблоко.
Да, те самые 20%, нет, вот из 100% афроамериканцев там или прочих цветных, там латиносы, на самом деле, они по бандитизму, они давно уже обогнали, например, тех же афроамериканцев. Ну вот из этих, например, захребетников, из тех, кто сидел и жил несколько поколений на пособиях, когда у них появилась возможность работать, этим воспользовались 20%, которые проголосовали за Трампа.
Да.
80%, которые проголосовали против Трампа. Ну ничего себе, это я... просто за цвет моей кожи.
А, кстати говоря, вот это и есть потенциальный взрывной материал, я думаю. И если... ну, это мое личное мнение, не более того. Если Америка делает все возможное для того, чтобы изменить в России все в свою пользу, ну, мы же тоже можем надеяться. Я не говорю там о том, что работать, не работать, что-то делать. Это не мне решать и не мне знать об этом. А я считаю, что результат выборов в вот этих так называемых промежуточных, они же на пользу России пойдут.
Вы знаете, я сам себе задаю этот вопрос. Конечно, идеальный вариант так был бы...
Я тоже. Это то, что я сейчас сказал, это мой вопрос вам.
А, да,
как американисту, конечно.
да, я понял. Значит, тут три варианта результатов Америки, выборов в Америке, и как эти результаты могут сказаться на российско-американских отношениях. Первый вариант, это, конечно, был бы статус-кво. Это когда остались бы большинство республиканцев в Палате представителей, большинство республиканцев в Сенате. Это были бы те же самые республиканцы, те же самые сторонники республиканской партии, которые с самого начала были против Трампа. Трамп в ходе избирательной кампании победил не только демократов, он победил собственный аппарат, собственное руководство собственной партии. На самом деле, конечно, ну вот, давайте вспомним советское время, когда у нас была однопартийная система. Если у тебя были какие-то амбиции в отношении политики, если бы у тебя были какие-то амбиции по продвижению по службе, ну, надо было, конечно, вступать в КПСС. Но это просто были правила игры. Вот, собственно, из-за чего КПСС загнило, про комсомол-то я уж и не говорю, когда вместо идеи просто карьеристы...
Да нет, материальные блага и карьерный рост, конечно.
Да, конечно. Но это вот была однопартийная система. В Америке двухпартийная система, которая мало чем отличается от нашей однопартийной. Если у тебя есть какие-то амбиции, товарищ Трамп, никогда ты, естественно, в отличие от Росперо, который был независимым...
Да, миллиардер еще один, да.
Да, непонятную партию создал. Алло,
вы не слышите? Да, мы вас слышим, хорошо.
Да. То для того, чтобы принять участие в этом состязании, ты должен принадлежать к одной из этих двух партий. Поэтому на самом деле, конечно, никакой Трамп не республиканец. Сама республиканская партия была против него. Трамп возглавляет партию под названием Трамп. Но просто понимая, какая ситуация в Соединенных Штатах в политсистеме, естественно, он должен был присоединиться к одной из партий. Такой партии стала республиканская, которая с самого начала была против него. Вот это был бы первый вариант, статус-кво. Ничего не меняется. Второй вариант. Республиканцы остаются в Сенате, республиканцы остаются в Палате представителей, но это другие республиканцы. Это республиканцы за Трампа.
Ну, это вряд ли.
Вот. Они против Трампа. И вы знаете, вот для меня было очень интересно, для меня это был главный вопрос. Вот те самые республиканцы, которые сейчас переизбрались, и новые республиканцы, которые переизбрались, и это республиканцы за Трампа. Вот. Мой прогноз оказался точным, но разве что их оказалось меньше, чем мне хотелось бы, или чем хотелось бы Трампу. Третий вариант. Значит, демократы получают небольшое преимущество в Палате представителей, как это произошло. Республиканцы против Трампа остаются в Сенате, и это худший вариант на самом деле, потому что, ну, вот тот же Бен Кардин остался в Сенате. Но Бен Кардин это Зени Кордонский. Из кордонских, которые эмигрировали из России 100 лет назад. Но вот эта вот ненависть к России почему-то до сих пор проявляется. И я, кстати, опять, поскольку часто бывал в Америке, мне было очень интересно общаться с предками эмиграции, еще там первый, предпервый, второй, как они относятся к России. У многих, когда что-то происходит чудовищное, типа там Нордоста или Беслана, у многих сердце болит за Россию. А у многих других это вызывает восторг.
Да, видел таких.
Конечно, это просто опять-таки медицинский факт. Но как же это здорово, как же вовремя-то, да, мы свалили
их. Да.
Вот. И опять-таки, почему Россия сейчас уже не ельцинская, а Россия совсем другая, значительно сильнее. Вот опять-таки, у многих из них этот вопрос читается в их публикациях. Ну вот мы как крысы сбежали с корабля, думали, что он тонет, а корабль не утонул. Ну какая же неблагодарность, да? И вообще, ну и Путин во всем виноват.
Конечно.
Да. Вот в этом смысле, конечно, вы знаете... Для российско-американских отношений, там, в смысле какой-то возможной перспективы нормализации отношений, возможной перспективы снятия санкций и так далее, результаты промежуточных выборов оптимизма не дают. До сих пор, вы знаете, в этом смысле, я хотя вот часто и в ваших программах критикую российский МИД, но в этом смысле я абсолютно согласен с Лавровым, когда он говорит, что неудача вот до сих пор, которую мы наблюдаем в планах, в заявлениях, предвыборных заявлениях Трампа, нормализовать отношения с Россией, это не его вина, а его беда. И вот этот антироссийский консенсус, конечно, он продлится, по крайней мере, до перевыборов Трампа через 2 года, которые я прогнозирую, опять-таки, в пользу Трампа.
Так, хорошо. Вот еще какой у меня к вам вопрос. Значит, судя по всему, расследование русского следа в отношении Трампа, как ожидалось, закончилось полным провалом, и виновный уже был награжден, он выгнал министра юстиции.
Ну вот, тоже очень любопытная, конечно, эта история с тем, что Джефф Сэшнс был отправлен в отставку. И, в общем-то, расследование комиссии Мюллера или Моллера.
Маллер, американцы говорят.
Да, Маллер, да, там это не совсем папаша Мюллер, как в Америке произносят эту фамилию. Ну, в общем-то, это тот самый случай, когда гора родила мышь, когда комиссия Мюллера родила мышь, когда она работает больше года и стратила сотни тысяч долларов.
Я думаю, на миллионы уже счет идет.
Да, ну, это вы знаете, это комиссия, у которой нет какого-то определенного срока, в течение которого она должна работать, и нет каких-то ограничений в отношении следствия. Если бы что-то могли накопать...
Уже бы накопали.
Давно бы уже накопали. Конечно. Но почему сразу, вот на следующий день после выборов в Соединенных Штатах, почему Трамп отправил в отставку Джеффа Сэшнса, главу Минюста США? Потому что, посмотрите, какая интересная ситуация тут получается. Значит, большинство получили в Палате представителей...
Демократы.
Угу. Да, с небольшим перевесом. Ну вот когда заканчиваются, например, наши выборы в Госдуму, когда, как это было в сентябре 2016 года, когда побеждают 4 партии, первое, чем они начинают заниматься, это, образовав уже фракции, это делят портфели комитетов.
Ну кто да, комитеты Палаты представителей и сенатские комитеты.
Да, ну вот, например, вот в нашем случае, в случае России, ну, посмотрите, вот Слуцкий возглавляет он от ЛДПР, он возглавляет комитет по международным делам. Там кто-то еще от «Справедливой России» и так далее, и так далее. В Америке, вот, казалось бы, там, справедливость, демократия и так далее. Если даже ты на одного человека от своей партии получил больше голосов в Палате представителей или в Сенате, если даже там, ну, в данном случае 26 голосов получили дополнительных, то есть на 26 голосов сейчас больше у демократов, больше, чем у республиканцев, твоя партия возглавляет все комитеты.
Ну да, там такие лакомые комитеты, как бюджетный по распределению средств. Не говорю про сенатский комитет по разведке, это...
А Адам Шиф возглавил из Калифорнии. Алло.
Да, Александр, мы вас слышим.
Да. Вот, Адам Шиф или возглавил, или, скорее всего, возглавит. Один из самых яростных русофобов в Палате представителей. Не знаю, какое отношение к Шифу имеет вот к тому самому банкиру, который из Нью-Йорка, который...
Да.
Вот. Почему, например, Трамп сейчас сразу после выборов, почему он заявил, что это была победа, потому что, по крайней мере, сохранилось большинство в
Сенате.
Да. Если сейчас, что сейчас может произойти? И вот это избитое слово среди российских политологов импичмент в отношении американского президента. Что сейчас может произойти? Почему этого не могло произойти, когда... большинство в Палате представителей было у республиканцев, включая руководство этого самого юридического комитета, Judiciary Committee, в Палате представителей. Потому что любой конгрессмен может обратиться с требованием возбудить процедуру импичмента против действующего президента.
Ну, импичмент, наверное, вряд ли получится, а кровь попортить они там могут, я думаю.
Да, вот это тот самый случай, да, когда, Леонид, мы ведь с вами не сговариваемся до программы, о чем будем говорить. Угу. Но это именно то, что я должен сказать, конечно. Но если это обращение, когда возглавлял такой комитет республиканец, было обречено на то, что просто это обращение выкинут в корзину, сейчас это возможно. Дальше, ну вот смотрите тоже, вот это те самые юридические детали, о которых наши политологи, как правило, не знают и не хотят знать. Дальше, этот самый комитет судебный, юридический, он должен составить articles of impeachment.
Ну, основания для объявления недоверия президенту.
Да, статьи импичмента, да?
Вот да,
статьи,
да.
Дальше, простое большинство в Палате представителей, а сейчас простое большинство
достигается.
У демократов есть. Дальше это идет в Верхнюю Палату,
В Сенат.
Поскольку там большинство, да, в Сенате, в Верхней Палате большинство у республиканцев, поэтому продолжения не будет. Но самое-то главное...
Верховный суд?
Нет, вот Верховный суд это в том случае, если уже в Сенате всерьез эти articles of impeachment начнут
рассматриваться.
Да. Но самое-то главное, ну вот кто из наших политологов знает, что на самом деле импичмент уже дважды был объявлен. Трижды был объявлен. Импичмент был объявлен Эндрю Джонсону, Никсону, да, и Клинтону. Но почему на самом деле никто не был отстранен от власти, но вот Никсон сам ушел? Потому что есть разница между импичментом, то есть импичмент – это обвинение, признанное обвинение Нижней Палатой. А еще, согласно американской конституции, это то, что решает Сенат. Это отрешение от должности.
Ну
это
да.
Две совершенно разные функции.
Да не, ну не на... вот большое вам спасибо, Александр, за это разъяснение. Про наших политологов я и доброго слова не скажу. Потому что, во-первых, это странная профессия, кто такой политолог, это интересно. А потом у меня, когда появляется политолог, у меня всегда один вопрос. Где ты деньги получаешь? Вот это вот меня всегда интересует. Как ты платишь за сотовый телефон? Потом надо за свет, я слышал, платить тоже. Вот откуда у тебя средства на это? Александр, значит, в следующем получасе ответы на вопросы слушателей. Вы согласны?
С удовольствием.
Все, значит, мы договорились. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, напоминаю, что у нас сегодня в гостях доктор юридических наук, американист Александр Домрин. И в отличие, извините, пожалуйста, Александр, от ваших многочисленных так называемых коллег, наконец-то нормальная аналитика от человека-специалиста, который разъяснил нам очень многие вещи, которые для тех, кто болтает и плюется на телевидении, свое дело знает. Итак, первый вопрос Александру Домрину. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, Александр. Ну, я не согласен с Александром, что Трамп якобы заинтересован в паритетных и взаимовыгодных отношениях с Россией, тем более в риторике он всегда укорял президента Путина, называя его маленьким неуправляемым региональным диктатором.
Все, вопрос.
Два вопроса. Всем известно, что в американское президентское кресло и на пост ООН не попадают случайные люди, как и Билл Клинтон и Пан Ги Мун, которые с юношества были знакомы...
Слушайте, лекции я вам прочитал.
Я просто спрашиваю. Вот вы меня сбили, сейчас я скажу, которые были с юношества знакомы с Джоном Кеннеди. А вот как вот существует такая версия, что Билл Клинтон, жена Билла Клинтона и Так, нынешний президент Соединенных Штатов Америки, дальние родственники по линии Эдуарда III, английского монарха. И второй вопрос у меня. А известно ли вам, Александр Домрин, что сейчас пытаются ратифицировать демократы, видимо, как катализатор для Трампа, непосредственно, чтобы он применял санкции в отношении именно России без ратификации Конгресса Соединенных Штатов Америки? Спасибо.
Спасибо вам. Ну, да. Во-первых, любой американский президент для России — это не очень хорошо. Ну, и Александр не говорил, что Трамп, там он, мол, еще он обещал, что он нормализует отношения. Нормализовал, мы видим.
Ну, вот опять, смотрите, вот исходя именно из этой логики, что случайных людей не бывает в Белом доме, исходя из этой логики, 90-95% российских экспертов и исходили. Читали то, что пишут в «Нью-Йорк Таймс», читали, смотрели CNN и прогнозировали. И прогнозировали победу Хиллари Клинтон. Но, знаете, вот мне, в общем-то, все равно, что они там прогнозировали, но они дезинформировали российское руководство на самом деле. А Трамп – это случайный человек. Да? Это не системный человек. Это не подстава. Это не проект. В отличие от черного проекта под названием Барак Обама или в отличие от проекта тетки по имени Хиллари Клинтон. Это была революция. Это была революция Трампа, которая пока еще буксует, но еще не захлебнулась, как мы видим. То есть в этом смысле, вы знаете, вот опять-таки вот эти какие-то стереотипы в отношении Америки. Случайных не бывает, да, там сплошные рептилоиды и так далее. Но вот в отношении Трампа это не сработало.
И, кстати говоря, уж коли фамилию упомянул звонивший, Джон Кеннеди... Что за миф об этом великом, светлом, лучезарном человеке с лучшей прической в истории?
Ну, конечно.
Да почитайте, что книги сейчас уже написаны, серьезнейшие, с массой фактов. Это еще, ну, я не буду говорить, ладно, Господь. Это еще тот подарочек человечеству был.
Да, мы как-то с вами, помните, говорили про Никсона, и, по-моему, целую программу посвятили Никсону и Уотергейту. Ну, давайте отдельно про Кеннеди поговорим.
Давайте, как это называется, люди должны знать, кто есть кто.
Конечно, это волна сострадания,
да,
когда там убили
Кеннеди,
да, понятно, а потом и брата его.
Между прочим, он и его брат ответственны за Карибский кризис. Ни Хрущев никакой.
Ну, конечно, да, то есть что-то они унаследовали, что-то они создали, ну, давайте отдельно просто об этом поговорим.
Давайте.
Потом, кто там, чей наследник, ну, вот там у Джона Керри, например, у него там якобы нашли то, что он наследник Ивана Грозного. Ну как относиться всерьез к такого рода заявлению?
Вы знаете, когда Александр, вот вы как юрист, он может быть одновременно наследником Минина и Пожарского?
Ну, why not?
Ну, хорошо, да. Хорошо, нет, да, просто как... мне это любопытно, как не юристу.
Да, как я помню, когда у нас, мы уже, когда в МГИМО учились, да, достаточно так скептически относились к научному коммунизму и ко всему прочему, и когда на полном серьезе, к истории КПСС, когда на полном серьезе, когда у моего однокурсника спросили, кто такая Женя Маркс, он ответил, это жена Маркса и Энгельса. Да, Правильно. Поэтому чему-то удивляться.
Наследник лошади Пржевальского.
Да. Ну вот в отношении того, что там что Трамп говорит и что он делает. Ребята, я же никогда не говорил, что Трамп полковник ГРУ. Я же никогда не говорил, что он засланный казачок. Я говорил только о том, что с точки зрения Трампа, который отстаивает как национальный лидер, как патриот своей страны, отстаивать национальные интересы своей страны. С его точки зрения есть некоторые аспекты внешней политики Соединенных Штатов, где национальные интересы Соединенных Штатов совпадают с национальными интересами России.
Не более того.
Конечно, но это уже совершенно нормально. А что, у нас национальные интересы в России совпадают с кем-либо еще? Да ни в коем случае. Но именно этим, когда Трамп заявлял в ходе избирательной кампании, что национальные интересы России могут совпадать с национальными интересами Соединенных Штатов в некоторых аспектах, уже этим он отличался от Хиллари Клинтон и от демократов, где говорят, что Россия – это экзистенциальное вселенское зло. Пока России не будет счастья нам здесь, за океаном. Вот в этом, собственно, вся разница.
Итак, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, добрый день, Леонид Александрович, Вадим, Подмосковье.
Пожалуйста.
Скажите, а вот не может процесс в Соединенных Штатах вот, обамизации, впоследствии перейти в процесс мандализации, и они как буры, вот эти реднеки, потянутся уже в Россию, например, будут искать убежище, потому что для этого уже есть микропримеры, там в Нью-Йорке уже белому человеку выжить тяжело в некоторых районах. Такого не случится, спасибо.
Спасибо вам за вопрос.
Вадим, отличный вопрос совершенно. Вот мало, на самом деле, кто из американцев и, на самом деле, мало кто из россиян знает, что была массовая миграция негров из Соединенных Штатов в Россию, в Советский Союз в 30-е годы.
В 30-е годы, да.
Конечно, да. Или вот там, когда, например, в 15-летнем «Капитане», где мальчишку-то еще молодой, Всеволод Ларионов играл, а когда, ну, помните, 15-летний капитан, помните?
Да, да, по Жюлю Верну, да.
Да, и как, когда на самом деле там в роли африканца снимается человек, который только что из Америки приехал, из-за гонений на, понятных совершенно, тем более в 30-е годы, на афроамериканцев в Соединенных Штатах. Потом, кстати, Ротс, по-моему, была фамилия, его сын женился на Ирине Понаровской.
Да, вот. Да, я его, кстати, я даже лично был с
такого. Вот. Такая миграция уже была. Другое дело, что, вы знаете, опять-таки, возвращаясь к индексу человеческого развития, ну, может быть, чисто гипотетически, какое-то движение, чисто гипотетически, движение тех людей с цветным цветом кожи, которые чувствуют какую-то дискриминацию в отношении себя, в страны, где более высокий уровень человеческого развития. А это Норвегия, это Исландия. Там.
Я бы не сказал про Норвегию. У них там спецслужбы работают очень жестко и контролируют, вот несмотря на то, что нам кажется, что они там ого-го, какие мягкие либералы. Ох, нет, совсем нет. Мгновенно, по месту прописки высылают, и все.
Я поэтому говорю чисто гипотетически.
Ага.
Сколько уже я встречался с афроамериканцами в Америке, которые периодически порывались вернуться обратно
в Африку.
В Африку.
Это их ждет сюрприз.
Да. Или когда, например, опять-таки, там, скажем, в преддверии победы Трампа 2 года назад, когда какие-то укушенные совершенно демократы, типа Барбара Страйзанд, когда они говорили, что победит Трамп, уеду в Австралию или уеду в Канаду. Ну, никуда они не уезжают. Поэтому нет, такой миграции не будет, такого движения не будет. Единственный случай, вот буквально 30 секунд, одна моя студентка вышла замуж за кенийца. Это было еще в середине 90-х. В Кении нет двойного гражданства, поэтому моя студентка, негритянка тоже, которая вышла замуж за кенийца, отказалась от американского гражданства, уехала в Кению. Там ее муж умирает. До того, как ее муж умер, она родила ребенка с очень большими физическими отклонениями. Возвращается обратно на родину, в Соединенные Штаты. Ну, просто человеческая трагедия. Нет, никто из угнетенных этносов или рас.
Сейчас, буквально секундочку, так как это все по телефону, качество телефонной связи общеизвестно. Ну? Да, я просто сталкивался с американцами, которые говорили, например, в Техасе, они говорили, что им свободы мало, но они почему-то собирались переезжать на Аляску. Переехали, не переехали, это я уже не знаю. Продолжай. Александр?
Да, Леонид,
да, все, видите, ну, бывает. Бывает. Да. Ну, в общем, вряд ли такое движение нам светит.
Крайне маловероятно.
Ну, и может, оно и к лучшему. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Доброе утро, Александр. Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули про классовую борьбу. А вот тут профессор марксист объяснял, что сейчас нет классов, а есть страты. И если будете противники вести передачу, узнайте, пожалуйста, автобусное дело закрыто или нет, которое еще начал в 46-м году отец Кеннеди по поручению Рузвельта. Спасибо вам большое.
Спасибо. Ну, папаня там ни в чем сыну не уступал, надо сказать.
Ничего не знаю про это дело.
А мы посмотрим. Да. У меня есть великолепная книга, называется «Черная сторона Камелота».
Да. The Dark Side.
Да, The Dark Side of Camelot Симура Хирша. Ох, да, какое исследование. Ох, какое исследование. Так, подождите, вопрос был про Кеннеди, попросили.
Я ничего не знаю про это дело, опять-таки, если это 46-й год, но столько, на самом деле, в отношении Джозефа Кеннеди, то есть старшего Кеннеди, можно рассказать.
Mm-hmm.
Вот его старший сын, тоже Джозеф Кеннеди, конечно, был герой, погиб во время Второй мировой войны. Mm-hmm. Ну, собственно, и Джон Кеннеди тоже военный герой. Но это все касается их биографии до того, как Кеннеди пришел в Белый дом. Ну, точнее, до того, как папаша Кеннеди, Джозеф Кеннеди, втащил своего сына Джона
в избирательную
гонку.
Да, одолжившись у итало-американской мафии, надо отметить.
Да, там Чикаго сыграла большую роль. Там, конечно, с минимальным перевесом, ведь на самом деле...
Да, 100 тысяч, по-моему, 100 тысяч голосов, это вообще не перевес.
100 тысяч голосов у Никсона. Голосовали за Джона Кеннеди даже мертвые души.
И не по одному разу, как пишет Хирш. Не по одному разу мертвецы приходили.
Вот, а потом, вы тоже знаете, конечно, когда я начал читать про Джона Кеннеди, когда еще школьником был, конечно, большинство книг написано на волне сострадания.
Конечно, человек с лучшей прической в мире.
Да. Или вот когда, например, когда Индиру Ганди убили, они значительно лучше стали писать, даже в индийской печати, чем писали до ее гибели, именно из-за того, что ее же окружение, там ее охрана, сикхи, ее убили. Но нужно быть объективными, да. Но вот одна из причин, почему убили Кеннеди, я думаю, что там было много причин.
Там много причин, да.
Да. Но одна из причин, почему вот тут всегда вспоминают мафию, потому что все те обещания, которые мафии дал Джозеф Кеннеди, и его сын Джон, и братец Роберт, ставший...
Они кинули их.
Они кинули просто...
Да, давайте своими именами все называть.
Всех своих спонсоров, да. А Роберт Кеннеди начал их таскать в суд.
Он обещал людям вернуть им Кубу. Не вернул. Кубинским я назову повстанцы, общепринятый термин, обещал авиаподдержку, когда они высадятся и свергнут Фидели Кастро. Не было авиаподдержки. Люди были слишком серьезные, чтобы такое прощать. Ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Пожалуйста.
У меня такой вопрос. А вот как американская система сопротивляется тому, что кто-то, играя на внутренних интересах клановых группировок Соединенных Штатов, создает, грубо говоря, ситуацию, как у нас при развале Советского Союза? И второй вопрос. Вот кто именно играет в эти игры с Соединенными Штатами? Не может быть, чтобы таких не было.
Вы знаете, это все очень подвижно, потому что, очевидно совершенно, что сейчас демократы, поддерживая этот же самый караван, который движется из Сальвадора, Гондураса, Мексики, назло отцу уши отморозят, только для того, чтобы свалить Трампа. Но в отличие от Советского Союза, где были очень мощные, конечно, региональные элиты, где были очень мощные силы внутри самой Российской Федерации. О чем мы говорим? Я прекрасно помню 12 июня 1990 года, когда декларацию о суверенитете России приняли. Или, тем более, смотрите, через месяц будет 25-я годовщина принятия Российской Конституции, которая закрепила, на самом деле, этот распад. В Америке я не вижу таких региональных элит. Есть некоторые политические силы, которые временно, но только не для того, чтобы развалить собственную страну, хотят нанести урон собственной стране для того, чтобы свалить действующего президента. Но перспективы, вы знаете, вот в отличие от некоторых, опять-таки, русских наблюдателей, которые пишут о том, что Америка скоро распадется.
Ага.
Да, я честно вам скажу, я не вижу. Я могу ошибаться, но вы спрашиваете мою точку зрения, я отвечаю, я не вижу таких перспектив.
Ваш вопрос. Здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день. Большое спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, вот всех нас волнует один процесс. Почему рядовой американец восторженно приветствовал успехи Советского Союза в 30-х годах, Чкалов там и так далее? А сейчас откровенная русофобия. Что это, успехи пропаганды? Или изменение сознания?
Спасибо.
Нет, это отсутствие успехов у нас в России. Был великий Советский Союз, была альтернатива капитализму, были великие достижения Советского Союза, был Чкалов, был Юрий Гагарин, были другие великие достижения нашей русской цивилизации в Советском Союзе. Сейчас их нет. Поэтому все, что могут сейчас американские пропагандистские каналы, пропагандистские СМИ, опять-таки 95% демократов, рассказать, какого негатива могут вылить на Россию, это все может восприниматься американцами с доверием. Американцы в целом, вот те самые американские работяги, это здоровое американское белое большинство, к которому я отношусь с большим уважением. Те самые американцы, которые строят эти великие дороги, и строят эти великие мосты, и эти замечательные совершенно возделывают поля. Но очень часто эти люди, которые не обладают каким-то большим кругозором, и в значительной степени зомбированы. То есть, опять-таки, это не их вина, это их беда. Но если бы были какие-то великие достижения у нас за последние 30 лет, то, конечно, это можно было бы донести до умов и сердец американцев. Нечего доносить. Мы строим Америку 30-х. Ну, правда, Америка 30-х это Америка Ельцина. Это Россия Ельцина. Сейчас уже не 30-х. Но, тем не менее, мы идем в фарватере чуждой нам цивилизации, с которой мы, естественно, конкурировать не можем. Нужно к этому относиться рационально и без особых эмоций. Ну, надо признавать, что все те цивилизационные достижения, которые мы имели в Советском Союзе, мы их утратили, а новых не приобрели.
Пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте. Нет, это я слышал где-то уже. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Но спасибо ведущему за перевод американских фильмов.
Ладно, хорошо.
Да, я просто ради этого даже стоит вам позвонить. Ага. Все-таки у меня вопрос такой. Как вы думаете, все-таки вот продолжая про цивилизацию западную, вы думаете, возможно ли там какая-то перестройка и какое-то новое направление в мире, какое-то создание новой цивилизации? И, может быть, не советской, не американской, а какой-то новой. Мне кажется, и та, и другая уже не справляется.
Спасибо.
Вы знаете, опять-таки, я могу показаться просто говорящим то, с чем многие другие не соглашаются, но я считаю, что эта революция Трампа – это возможность какой-то другой альтернативы. Это возможность отрыва Америки, промышленной Америки, от финансовой закулисы, от финансовых спекулянтов, от Сороса.
Да. Ну, то есть, вот. Александр, можно сказать, это промышленники против финансистов?
Да, это промышленники, это люди от Сахи, включая самого Трампа. Это люди, которые не пытаются... Это люди, опять-таки, смотрите, патриоты, националисты, люди, которые думают о своей стране, а не о каком-то глобалистском мире. В отличие, например, от Хиллари Клинтон.
Ну да.
Точно совершенно ставленницей этого коллективного Сороса, как я его называю. Получится, не получится, не знаю. Думаю, что, скорее всего, нет.
И мне тоже кажется.
Да, думаю, что не получится. Но это будет тот самый случай, когда Трампу надо будет сказать... Не получилось, но за попытку спасибо.
Это то же самое говорит персонаж, которого исполняет Джек Николсон в «Кто-то выпал из гнезда кукушки», когда он говорит, что я подниму вот это огромное мраморное основание питьевого фонтанчика, и у него, и, ну, он его, естественно, снимает, и он смотрит на всех остальных и говорит, по крайней мере, я хоть попробовал.
Замечательный фильм Формана.
И, кстати, замечательный, незамечательный, но понят он, я считаю, неправильно. Потому что когда в психиатрической лечебнице появляется уголовная сявка, расстреление малолетней ему вменяется, и начинает поднимать мятеж, и сбивают с толку людей, которые сидят на каких-то медикаментах, а старшую медсестру, которая в голове-то держит интересы пациентов, выдают за тоталитарного диктатора, это глобалистское, неолиберальное понятие. Я считаю, что он главный отрицательный герой в этом фильме.
Леонид, если можно, до следующего вопроса, не так много времени.
Все, давайте.
Пользуясь случаем. Вчера 30 лет исполнилось Марии Бутиной. Мои давние знакомые, кардинально не согласен там в ее кампании за легализацию оружия.
Ой, в России. Спасибо Бог.
Да. Вот. Но девчонку, 30-летнюю, ну, еще до того, как ей исполнилось 30 лет, да, ей сейчас непонятно за что. За попытку воздействия на общественное мнение в Соединенных Штатах, не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента. То, что ей сейчас светит 15 лет, но вот это тот самый случай, вы знаете, когда я могу с ней совершенно не соглашаться по каким-то другим вопросам, но то, что сейчас она находится в американских застенках, это, с моей точки зрения, это просто демонстрация силы со стороны США и демонстрация того, что Америка, которая нас так долго учила любить ее тертые джинсы под названием правовое государство, не имеет ничего общего. С этим термином. Ага. Скорейшего освобождения Марии Бутиной.
Александр, огромное спасибо за передачу. К вашим последним словам добавлю одно. Это не мое мнение, это мнение профессионалов. Зеркальный ответ не всегда самый лучший. А вот давайте подождем.
Давайте
подождем. Итак, если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. Александр, вам еще раз огромное спасибо за столь содержательную беседу.
Спасибо, Леонид, приглашайте.
До свидания.